В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы будем говорить о столетии первых трансконтинентальных автогонок «Пекин-Париж» и «Нью-Йорк-Париж». Эти две гонки по сей день вызывают желание их повторить. И шли они во многом по территории России, нынешней России тоже. В студии «Радио Свобода» писатель, историк Николай Александров. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашему гостю. А прямо сейчас можно посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И можете на смс-сообщение нам отправлять тоже. Плюс 7-903-743-2801. Николай, скажите, пожалуйста, когда были вообще первые автомобильные гонки? Вот мы столетие трансконтинентальных отмечаем, то есть 1907 года. А первые когда были?
Первые автомобильные гонки начались во Франции.
Во Франции?
Во Франции начались.
Хотя автомобиль был в Германии выдуман.
Ну, на самом деле, запатентован он был впервые в Германии, а процесс изобретения автомобиля, он шел как бы во многих странах одновременно. Вот, и приоритет Германии только в том, что успели запатентовать его вперед.
Ну, да.
А на самом деле во Франции шел не менее интенсивный инженерно-технический процесс.
И вообще Франция, если говорить в продвижении автомобилей, да, была лидером.
Да, конечно.
Да, конечно. И вот какие же первые гонки были?
А первые гонки, во-первых, почему они возникли? Причин-то ведь было несколько для возникновения первых гонок. Значит, надо представить, как бы перенестись на машине времени и представить, что же из себя представляли первые автомобилисты. Ездить им было очень неудобно, машины несовершенные.
Ломались
все время, доливать надо в радиатор все время воду, с трудом доставать в аптеках бензин, потому что бензозаправочных станций не было. Но хорошо, заправились, и зажигание ненадежное. Ну ладно, заправились и поехали, но ведь город несовершенно был не предназначен для того, чтобы ездить на автомобилях, мостовые, не асфальтовые, а брусчатые, тряска страшная.
Шины были, не
надутые. Без пневматики. В общем, это было действительно основано все на огромнейшем энтузиазме. Поэтому во Франции, в Париже в частности, старались меньше ездить по городу и больше ездить по Булонскому лесу.
А там что, получше дороги были? Что?
Там грунтовочка была. Грунтовочка не трясет, как брусчатка.
Да-да.
Вот. И они гоняли по этим. Чем вызывали, конечно, огромный протест прогуливающихся пар на конных экипажах, тарахтелки такие мощные. Но, тем не менее, когда уже и по Булонскому лесу надоело ездить, то...
На перегонки ездили по Булонскому лесу или просто гоняли там?
Просто ездили.
Да, понятно.
Еще без всяких спортивных каких-то целей. Ага. И вот в 1887 году...
То есть в 87-м году?
В 87-м году, еще когда бензиновых двигателей-то не было, были объявлены первые гонки в Париже. Вот. Но на них явился всего лишь один гонщик, граф Альбер де Дион. На трехколесном паровом экипаже.
Паровом еще.
Паровом экипаже, да. И вот он на нем поехал без конкурентов и достиг скорости в 25 километров в час. Значит, трассу он прошел за 1 час 14 минут. Была первая попытка.
А какая длина трассы была?
Длина трассы была 35 километров.
Да, то есть вообще первые гонки были без конкурентов.
Да, 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 без конкурентов.
И на паровых двигателях, да, как паровоз, да?
Да.
Ну да.
Но это как бы вот эту гонку не принято считать за гонку, но первая официальная гонка прошла 22 июля 1894 года. Организовали ее журналисты журнала, я французский знаю недостаточно хорошо, могу наврать в произношении, но журнал назывался «Маленький журнал», «Le Petit Journal».
Ага.
Вот, может быть...
В 1894.
В 1894 году. И на него опять же появился тот граф.
Один.
Один. И опять ехал один.
То есть, первые 7 лет прошло на конкурента. Но уже тогда двигатели-то бензиновые были.
Были. Значит, вот что написала вот этот маленький журнал в 1894 году, обосновывая эти гонки, что к нынешнему 1894 году конструкторы уже были в состоянии строить паровые бензиновые двигатели, но сбыт их затруднен. сбыт затруднен, то есть экономическая составляющая.
Да.
Вот, и поэтому нужно придумать такую гонку, где бы вот мы во всей красоте представили автомобиль, чтобы он вызвал у покупателей есть, большой интерес.
То есть,
да.
В принципе, как промоушен, как продвижение, промоушен, то да. Есть это было самое... Да. И когда же была первая гонка, где конкуренция?
И вот они, да, и они первую гонку, уже такую основательную, решили провести по маршруту Париж-Руан, протяженность трассы 126 километров. На нее записалось 102 экипажа.
Сразу?
Да. 102 экипажа.
Это какой год еще раз?
Это тот же самый 94-й год. Но что получилось? Значит, 102 автомобиля. Из них было, значит, 38 экипажей с бензиновыми двигателями, 29 паровиков, 5 электромобилей, а остальные прошли по категории другие. Подозревать, нынешние вот исследователи подозревают, что это были автомобили с педальными двигателями, то есть те, которые у детей сейчас.
Да.
Но такие варианты тоже были, и они как бы пошли.
Самое интересное, что да. Не все в одной категории.
Либо с сжатым воздухом, еще был такой вариант, сжатым, да? То есть баллон со сжатым воздухом, который крутит...
мотор, да,
Ну, не мотор, там не турбина была, а тоже типа парового с золотниками.
Ну,
то есть
понятно.
Вместо... паровоза и пара, сжатый воздух.
Ну и что, и как же эти гонки прошли?
Значит, максимальная скорость на них была достигнута 16-17 километров в час, но комиссия попросила ее снизить, вот судейская комиссия попросила снизить до 12,5 километров в час, вот, дабы не было больших аварий.
Понятно.
Вот, и... первым на театральную площадь Руана прибыл паровой Де Дион Ле Блант, графа Де Диона.
Да?
Да, он был победителем.
То есть все-таки первые гонки выиграл паровой двигатель. Да?
Паровой двигатель.
Ну и как же дальше развивалось там?
Вот, дальше во Франции спортивные гонки стали уже достаточно постоянные.
То есть они комичные немножко, такие первые. Сейчас Формула-1, все это летает.
А тогда это было вообще экзотично. Комично, ну, вот я даже не знаю, с чем бы сравнить это сегодня. Наверное, если бы шаттлы начали гонять у нас тут по Тверской, космические шаттлы, я имею в виду, вот, то космические челноки, то это бы на нас произвело такое же действие, действо бы. А также экзотично, вот несколько лет тому назад эти монгольфьеры, когда воздушные шары, подогретые воздухом, ну, не привык, к дельтапланам привыкли, а это было что-то новое. Ну, это вообще было что-то неизвестное.
Но вообще надо заметить, что вот мы говорим 1894 год, но в 1899 году, всего через 5 лет, уже автомобиль установил скорость выше 100 км в час, ну, на специальной трассе.
На специальной трассе, да.
То есть, в принципе, бензиновые автомобили быстро развивались.
Да.
И уже, в принципе, потом была гонка Париж... Мадрид, да?
Да, 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 да. Гонок было уже много, и они, в общем, Париж, Марсель, Париж. Это все-таки 1720 километров в этой гонке было. Вот. А один из гонщиков французских, Эмиль Левассор, он же автомобильный конструктор, потому что Панар Левассор — это его конструкция.
Да, это Панар Левассор, это знаменитые да. Такие машины были.
Да. Да, после одних из гонок, когда был банкет, и один из участников этого банкета произнес фразу, вот я сейчас ее процитирую, это практически анекдот. Он сказал: «Позвольте выпить за скорейшее достижение фактических скоростей, к примеру, 80 км в час». На что, услышав, Эмиль Левассор сказал: «Достоин сожаления тот, кто когда-нибудь возьмется за осуществление этой величайшей
достоин
глупости».
Достоин сожаления, да?
Да, достоин сожаления.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Александр Костинский. Сегодня мы рассказываем о столетии первых трансконтинентальных автогонок. Мы продолжим после 30-секундного анонса.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Александр Костинский. Сегодня мы рассказываем о столетии первых трансконтинентальных автогонок Пекин-Париж и Нью-Йорк-Париж. А вообще, ну как, гонки-то, вот первые гонки, конечно, небольшие расстояния. Они продвинули автомобилестроение? Стали автомобили в Европе продаваться?
Продвинули. Автомобили стали продаваться, но все-таки это был удел очень богатых людей.
Ну, это
потому
понятно.
Что автомобили стоили дорого, ремонт их обслуживание был очень дорогой. Вот. Но, тем не менее, они примелькались.
И вот, что, вот когда началось, вот это 907 год?
В 907 году французская газета «Le Matin» «Утро» решила как бы подкузьмить немножко, расшевелить это автомобильное общество. И в одной из своих газет она задала провокационный вопрос, вот я его просто цитирую. «Что сегодня может доказать настоящий мужчина, имеющий автомобиль? Казалось бы, все, что он хочет, он может ехать куда угодно. Но имеется ли среди вас хоть один мужчина, который способен этим летом проехать из Пекина в Париж?»
Ничего себе вопрос. А сколько это? 1010, да, какая трасса там была приблизительно?
15 тысяч километров.
15 тысяч километров. Да. Все-таки это был серьезный вызов автомобилю 907 года. Сейчас и на современном-то автомобиле 15 тысяч проехали.
Причем я думаю, что газета «Le Matin», которая эту провокацию устроила, недостаточно хорошо даже сама представляла, какие дороги-то на этой трассе есть.
Там
и есть ли они вообще. Маршрут как бы был неопределен. Пожалуйста, выбирайте. И вот 10 июня в Пекине от стен казармы «Вайрон» стартовали 5 экипажей.
Ну, тут надо сказать, как они туда попали, в Пекин-то, автомобили.
А вот это вот вопрос. Железной дороги не было, и, по-моему, они пароходами...
На корабле
были. Я вот думаю, что так, если они откуда-то из Марселя отправлялись, то это Средиземное море, Суэцкий канал... Вокруг Индии и до Китая.
То есть вообще-то было действительно понятно, почему там...
Дело для удел богатых.
Очень богатых.
Очень богатых.
И так они стартовали из Пекина.
Стартовали. Вот сейчас давайте посмотрим, что же это были за экипажи. Первый экипаж был из Италии. Это был автомобиль «Италов» 28 лошадиных сил.
28 лошадиных сил.
Да, всего лишь 28. И возглавлял его князь Сципион Боргезе. И также в состав этого экипажа входил журналист. Практически в каждом экипаже было по журналисту. Луиджи Борцини. Второй итальянский экипаж шел на «Фиате», уже в 24 лошадиных сил, то есть на 4 лошадиных силы поменьше. Управлял его граф де Гроппель.
Одни графы.
Да.
И князья.
От Голландии пришел автомобиль в 15 лошадиных сил, то есть гораздо более слабый, чем вот эти вот...
Ну, в два раза почти, да.
Ну, да, в практически... За рулем сидел Чарлей Годар. От Франции было два автомобиля. Один был Дедион Бутон в 10 лошадиных сил. И вот очень интересно, что слово «шофер», казалось бы, французского происхождения, шофер, но да. Тогда шофер, да?
Да.
У меня с ударениями во французских словах большие проблемы.
Не, ну, шофер, второе, ну,
да. Но они тогда и шоферами и не назывались, кондукторами. Видимо, от...
ведущий,
да. Да, видимо, от...
Но там машина была одна 5, вот моя характерность, да. На 15 тысяч километрах, а машина 5 лошадиных сил.
А здесь мотор. Вообще 10 лошадиных сил,
да.
И кондуктором был Жан Кормье. Да. Механиком у него был Евгений Лелувье. Угу. И был еще один Дедион Бутон. С точно таким же мотором, но там был кондуктором Каминьон, он имел еще и механика Безака, а пассажиром у него был Жан де Тайльс, журналист как раз вот этой газеты «Матен». Вот. И еще был один французский экипаж, как бы Франция должна больше всех представить, вот, «Кантель».
Характерно, что ни одного немецкого
да.
автомобиля.
Так вот это вот «Кантеля» было вообще 6 лошадиных сил. И кондуктором у него был Август Поне.
И вот, скажите, и вот что ли, мы немножко забегаем вперед, все 5 автомобилей доехали.
Доехали. А куда им деваться? Надо было тогда оставаться в вечной мерзлоте на вечное поселение.
Деваться некуда.
Да.
Ну и что, и как они поехали?
Хочешь вернуться на родину, выжимайся из последних сил. Чтобы представить эту трассу, нужно представить так. Заправок нет никаких,
ну, это
на этой трассе. Дорог нет никаких. Что впереди, никто не знает. Вот, и поэтому...
Ну, это для настоящих мужчин действительно
да.
был пробег.
И поэтому все надо было, запчасти, шины, запас бензина вести с собой.
Но огромный запас бензина.
Огромный запас
бензина. Это же двигатели-то были неэффективные, это
да.
не то, что
но
сейчас.
Подстегивало, конечно, то, что первый призовой фонд этого соревнования был 100 тысяч французских франков. Я, к сожалению, не могу сказать, что это такое.
Но это большие деньги.
Это очень большие деньги были, потому что, ну, князья полетели. Но я думаю, что затраты на пароход и на бензин...
То есть они окупили.
Окупили, да. Значит, от Пекина они пошли через степи Гоби.
Через Гоби, это пустыня.
Через Гоби,
вообще.
Пустыня Гоби. Но я думаю, что по пустыням, может быть, даже и легче было идти, чем по
песок
трассам. Да, да, потому что прессованный такой трамбованный песок, а все-таки машины не грузовые, но, правда, шины узенькие.
Да.
Вот, есть... Но как-то прошли. Вот.
Самое главное, чтобы песком-то не забило двигатели, там да, все вот это.
На
вот.
Всякий случай, их, чтобы выталкивать из этого песка, их сопровождала китайская конница.
Характерно, что конница шла все время без труда шла за автомобилем.
Да. И, видимо, все-таки это было как-то согласовано на высоком правительственном уровне, потому что на границе Китая с Россией это произошло в местечке Кяхте. А китайскую конницу сменил конвой русских казаков. То есть они как бы их передали с рук на руки. Вот, поэтому я думаю, что там, во-первых, охрана была надежная, вооруженная, а во-вторых, в случае чего, если вытолкнуть откуда-то, это было тоже не проблематично.
Но это тоже характерно, что вот лошади сопровождали.
Да. Вот я не буду читать весь маршрут этого путешествия через Пекин. От Пекина я прочту маршрут по России. Значит, Кяхта, Култук, я даже не знаю, где это, на картах найти не могу этого Култука. Дальше Иркутск, станция Зима, Нижний Удинск, Красноярск, станция Обь, Омск, Петропавловск, ну не Камчатский, естественно, это где-то в Омской области уже, Курган, Златоуст, Бирск, Елабуга, Казань, Нижний Новгород, Вязники, Владимир, Москва. После Москвы Смоленск, Борисов, Брест, Литовский, прошу учесть, что тогда Польша входила в состав Российской империи, поэтому...
Это все Россия.
Да, Варшав, Кутно, и дальше Берлин, Кёльн, Брюссель и Париж. Вот такой маршрутик.
А за сколько они прошли этот маршрут?
Не будем забегать вперед.
Ну да, 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 давайте.
Вот, по России шла вот подавляющая часть этой трассы. Значит, фототехника тогда была развита очень слабо, и фотографий дошло незначительное количество, только то, что они сами сфотографировали.
Ну, журналисты, видно, снимали?
Да, видимо, журналисты снимали. Например, через реку Баргузин они переправляли каждую машину на плотах. Такая фотография есть.
На плотах?
На плотах. В город Иркутска пришла Итала под управлением Сципиона Боргезе. Такая фотография.
А он все время лидировал, да, Сципион Боргезе, вот этот, да, князь, да?
Да, да, да. Он лидировал.
А как встречали в России вообще вот это чудо из чудес, которое ехал?
Значит, начался российский этап, вот точно до секунды известно, 18 июня в 9 часов 8 минут.
2007 года?
Да, нет, почему 2007?
Да, 907-го?
907-го.
Ну, то есть почти 100 лет назад.
То есть они вот стартовали у нас, где это у меня, про их старт-то было, 10 июня.
Сто лет назад они ехали как раз в это время.
10 июня они стартовали, 18 июня, то есть считайте, что через 8 дней уже достигли Иркутска, российской границы. То есть да, на китайский этап у них ушло...
Всего 8 дней.
8 дней. Но это приехал только один князь Боргезе, остальные это нет.
Тянулись там долго.
Ну да, часть казаков, наверное, осталась. И как же их встречали, это вообще, ну, со всем российским гостеприимством.
Наверное, толпы там бежали-то за ним.
Да, в Иркутске еще тогда автомобили не видели.
А.
То есть автомобилей не было, поэтому это было чудо неземного происхождения практически. Но в Иркутске было очень хорошо развит велосипедный спорт, и было общество велосипедистов. Они, конечно, как родственную душу его встретили,
да,
и проводили в дом председателя этого клуба, купца Яковлева. Вот.
То есть принц Боргезе там был у купца Яковлева?
Ну, это, да, был, это была такая особая честь. Нет, купца Родионова.
Родионова.
Яковлев припроводил его. Стол ломился, конечно, от самых изысканных блюд. Там были и французские устрицы, и шампанское французское, и трюфели.
Ну, все-таки Пекин-Париж же.
Да, и рейнское вино, потому что они же не знали, кто приедет. Они же не знали, поэтому они тут... А приехал итальянец, а итальянского вина-то вроде бы там на столе-то и не было. Вот, и в тот же вечер они все осмотрели вот эту Италу, вот первый автомобиль, попавший в Иркутск когда-то, вот, и дальше они на следующий день на циклодроме устроили показательные прокаты князя Боргезе, чтобы...
То есть он не очень спешил, настолько обогнал всех остальных, что он мог там покататься и
показать. Ну, надо было, видимо, и шампанское из головы выветрить немножко. Да. Вот, и вот тут произошла интересная история, что при этот вот автомобиль Итала под управлением князя Сципиона Боргезе на мосту попал одним из колес в доски и сломал колесо.
А колесо было деревянное, да?
Деревянное. Вот, и была безвыходная ситуация, он мог вообще не завершить эту гонку. Так вот, один умелец, местный крестьянин, посмотрев на эту машину, сказал: да господи, да у нас у телег такие же колеса, надо попробовать сделать. Взял и сделал, так сказать, топором, рубанком, выстрогал точно такое же колесо. Вот, и самое удивительное, что это колесо не только доехало до Парижа, но оно сохранилось и по сей день, и сегодня этот автомобиль князя Боргезе Итало стоит в музее Монте-Карло, и это колесо, слепленное иркутским крестьянином, так и стоит.
То есть доехать как у Гоголя, да. Доехали колесо, да. До Киева, до Парижа доехало. Да?
После этого теплого приема через два дня князь Боргезе отправился в дальнейший путь, а остальные участники прибыли в Иркутск. Только 22 июля.
То есть на несколько дней позже.
На два дня. Их уже так торжественно никто не встречал.
Но велосипедисты их все-таки встретили.
Да, ну, велосипедисты встретили, припроводили в гостиницу, но они только переночевали и сразу утром бросились в дальнейший путь.
Чтобы догонять князя, да. Боргезе, да?
И 31 июля автопробег этот финишировал в Париже. То есть всего лишь вот там полтора месяца, да, получается?
То есть всего, сколько, 60 дней они, да, двигались?
Ну, значит, июль, июнь, и там...
Да-да-да, 60 дней,
по-моему. Да, примерно 60 дней.
Но это, конечно, было потрясающе. 15 тысяч километров они прошли за 60 дней. На таких автомобилях, и в какой вот, ненадежности
вот это было? Вот сразу же, забегая вперед, скажу, что в этом году этот маршрут повторили. Опять Пекин-Париж на более современных олдтаймерах, там 50-х, 60-х.
Там Пекин.
Самый старый был, по-моему, нет, во-первых, Итало была 12-го года. Так вот, Итало уже прошла Москва и, наверное, уже где-то в Париже.
Сейчас.
Сейчас. А вчера в Иркутск пришли два, в Иркутск только добрались, два Остин Севен. То есть сейчас... сильно отстали. Вот
да,
представьте,
уже сейчас это, это
лидер в Париже, а еще есть машины по маршруту идут в Иркутске.
Да, ну, после... краткой сводки новостей мы продолжим рассказ о замечательных трансконтинентальных пробегах автомобильных. А сегодня Варлам Шалам к столетию со дня рождения писателя. Программа построена на старых записях из архива «Свободы». Наше радио не раз обращалось к шаламовскому творчеству «Колымские рассказы». Они звучали на волнах радио «Свобода» в чтении актеров и дикторов. И однажды в авторском исполнении самого Варлама Шаламова. Программа ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов, повтор в час ночи и 5 утра в понедельник. Оставайтесь с нами. Слушайте радио «Свобода» и нашу программу «Авточас».
Говорит радио «Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии заявляют, что грузинские военные взяли в заложники пассажиров маршрутного такси, следовавшего из осетинского села Арце в Цхинвале, сообщает «Интерфакс». По данным властей Южной Осетии, грузинская сторона требует открытия растительные каналы, заблокированные Цхинвали. Жители нескольких грузинских сел в зоне конфликта перекрыли автотрассу, ведущую к Цхинвали. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины сегодня погибли два солдата-контрактника, еще два получили ранения. Накануне в Шалинском районе республики неизвестные обстреляли военную автоколонну. Один солдат скончался в госпитале, двое тяжело ранены. На востоке Москвы ликвидирован пожар в наркологическом диспансере. Пострадавших нет. Возгорание произошло сегодня утром в нежилой части здания. Пациенты из соседнего отделения эвакуированы. Британские власти повысили уровень террористической угрозы в стране до самого высокого, критического. В субботу в аэропорту Глазго автомобиль врезался в здание терминала для прилетающих. Находившиеся в машине канистры и баллоны загорелись. Днем ранее в Лондоне полиция обезвредила две заминированные машины. По делу о терактах задержаны 4 человека. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встречаются сегодня в доме семьи Буша в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Десятки мирных жителей погибли на юге Афганистана в ходе операции сил НАТО против талибов. Местные власти сообщают о 65 погибших мирных жителях и 35 боевиках. Командование сил НАТО подтвердило факт боевой операции, но заявило, что жертв значительно меньше. В результате израильских авианалетов на сектор Газа в субботу погибли 7 человек, по словам израильских военных. Это палестинские боевики, готовившие теракты. Португалия приняла от Германии председательство в Европейском Союзе. В течение ближайших 6 месяцев Лиссабон надеется завершить переговоры по новому европейскому договору.
эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем», у микрофона Александр Костинский. Сегодня мы говорим о столетии первых трансконтинентальных автогонок «Пекин-Париж» и «Нью-Йорк-Париж». Это две гонки по сей день вызывают желание их повторить. И прямо сейчас как раз идет повторение этих гонок на старых автомобилях. Пекин-Париж. В студии «Радио Свобода» писатель, историк Николай Александров. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно из любой точки России со стационарного телефона звоните нам 8 800 200 ровно 2212. Ну и мы остановились на том, что...
Гонка завершилась.
Гонка завершилась за 60 дней. Вот какое оно впечатление на Россию произвело? Машины-то стали покупать или нет?
Да, машины стали покупать и заказывать из-за границы, потому что собственного автомобильного производства тогда практически в России не было. То есть мы запаздывали в этом отношении. Но если вы помните, то с победителем, с призером этих гонок, князем Боргезе, ехал журналист Луиджи Борцини.
Да.
И он сразу после окончания написал книгу «Пекин-Париж на автомобиле. Пробег через Азию и Европу за 60 дней». Значит, эта книжка сохранилась благодаря тому, что первыми ее издали немцы как раз. Им было чрезвычайно любопытно, хоть они и не участвовали, но что же там такое произошло? Значит, и в Лейпциге ее издали совершенно небольшим количеством экземпляров, но тем не менее мне удалось однажды подержать эту книгу в руках. Я перевел некоторые фрагменты, которые касались, конечно, России. И вот позвольте, я прочту очень крохотный фрагмент впечатления Борцини от России.
907 года.
907 года. В 4 часа дня показался Омск. Он раскинулся на песчаной равнине. Нас встречал офицер полиции. Немногим более 12 часов потребовалось на то, чтобы преодолеть расстояние в 390 километров от Канска до Омска. Мы въехали в Омск в часы воскресного гуляния. По дощатым тротуарам спокойно двигалась людская масса горожан, судя по всему, одетых в свои лучшие платья. Они вышли подышать свежим воздухом, шефствовали офицеры и чиновники при полном параде со своими семьями, ведя за руку детей. Ощущалась атмосфера провинциального города на отдыхе. Затем мы переехали по прекрасному мосту через Иртыш. По берегам растянулись судоремонтные мастерские. У причала стояло несколько больших пароходов, которые плавали летом по Иртышу вниз до Тобольска и вверх до Семипалатинска. Мы увидели картину активной хозяйственной деятельности на современном уровне, которая подействовала на нас как открытие. Показалось, что мы уже в центре Европы. Иркутск предстал перед нами политическим центром, Томск – интеллектуальным центром азиатской России, а здесь же в Омске сосредоточилась коммерческая деятельность. Омск – центр промышленный. На пристанях мы видели только машины. Тысячи их были готовы к отправке в нетронутые степи. Это были новейшие машины, которые выпускались промышленностью для сельского хозяйства. Даже те из них, к которым с предубеждением относились как новшество во многих цивилизованных странах Европы. Вот ведь...
Но вот, вы знаете, тут надо не забывать, что они увидели. Они ведь увидели Столыпинскую реформу в действии.
Да.
Дело в том, что в те годы Россия закупала тракторов на мировом рынке больше всех стран в мире. То есть реально они увидели вот это огромное движение народа, там больше миллиона человек переехало в Сибирь. Естественно, всем этим людям выдавали кредиты, и они на них покупали
и приводили
трактора.
Новые машины, новые семена, и так далее, и так далее.
То есть, в действительности это был тогда замечательный
этап развития. Столыпинская реформа, да.
То есть, в действительности, Россия не показалась им тогда таким уж сильным захолустьем, да?
Да, и, конечно же, в России пробег не мог остаться незамеченным. И многие тогда говорили примерно так. Раз уж эти моторы это автомобили, через Сибирь проехали, то уж по Невскому и подавно. И, в общем, то есть, начался настоящий бум автомобилизма.
То есть, вот это было убедительно, что машины все-таки показали не только скоростные качества, а для, в общем-то, обывателя, для человека было важно проехать длинное расстояние. Пусть медленнее,
да.
Но проехать.
Да.
И без лошадей, и так далее. И, в общем... Пробег, если говорить о идее той, которая в нее была заложена, он ее, в общем, выполнил, да?
Да, не только выполнил, но, в общем, многим в Сибири показал, что итальянские машины ого-го, Итала прошла первым, люди-то какие-то.
Да, и французские машины прошли.
Ну, французские, они пошли попозже.
Олег из Москвы дозвонился, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я нечто чрезвычайно похожее читал, если не ошибаюсь, в 71-м году в журнале «Америка». Там тоже рассказ о пробеге. И там была история вот с этим колесом. И двигались они по практически тому же маршруту. Но единственное, что мне казалось, что этот пробег захватывал, ну вот я на память, там было много фотографий, кстати, захватывал и Северную Америку.
А это мы сейчас расскажем, вы нас немножко
обвините. Это чисто другой пробег был.
Это другой пробег.
Вы не могли бы
пояснить?
Мы сейчас расскажем.
Поясняю, это пробег 908 года, и вы очень удачно позвонили, потому что вот с этого момента мы к этому пробегу и переходим.
Это следующий год будет следующий пробег. Ну, давайте тогда...
Сразу да. плавненько да, ответим перейдем, на раз. Вопрос.
Да.
Значит, что это за пробег? В 908 году произошел пробег по маршруту Нью-Йорк-Пекин-Париж. То есть американцы в первом пробеге как бы у нас не участвовали. Но без Америки ничего не может произойти.
То есть они обиделись, значит, в Европе их обскакало?
Где-то немножко могли обидеться. И, может быть, многие посмотрели, в 66-м году был такой кинокомедия голливудская «Большой приз». Гран-при. Двухсерийный фильм со смешными всякими перестрелками, когда конкурентов убирали. Вы знаете, вот этот вот смешной фильм, как оказалось, снят по материалам реальной гонки 908 года.
Значит, кому-то было там не смешно.
Да? Кому-то там было не смешно. Все начиналось так. В день рождения бывшего президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна, 12 февраля 908 года, стартовал этот маршрут. Это гонка. Значит, на площади собралась потрясающая толпа, там где-то 50 тысяч человек было. Вот, и предстояло пройти...
50 тысяч человек,
50
да?
тысяч человек с цветами, там, с собачками. Вот, и пройти надо было по маршруту Нью-Йорк-Париж. И маршрут проходил действительно через Аляску.
Через Аляску?
Да, но по этому маршруту прошли далеко не все. Вот, теперь давайте посмотрим, а
то
кто...
То есть они двинулись туда через Аляску, и они в Пекин еще должны были заехать?
Нет, в Пекин не должны были, это я, видимо, оговорился.
Да.
Они дальше шли, так сказать...
По Транссибирской магистрали.
Да. Значит, кто же отправился? 6 легковых автомобилей, в том числе французский Дедион Бутон, Мотоблок, Сезар Надин, итальянский Зуст, американский Флэр ДХ компании Томас и немецкий Протос.
То есть немецкий был, да?
Немецкий один был. Так если вы вспомните фильм, там как раз в шишаке с кайзеровским этим, над ним больше всего в этом фильме-то и издевались.
Ну да, а фильм-то американский.
Почему, да, а вот почему издевались, оказывается, исторические корни-то были реальные. Вот, рванули они с этого маршрута, пошли. Но что получилось? Американцам-то ехать очень легко. У них машина стандартная, в любом магазине можно было купить шины. А у немцев, которые шли, так сказать, вторыми и были главными конкурентами, вот тут ни французы, никто не был конкурентами, вся дальнейшая гонка шла в качестве соперничества между Протосом немецким, которым управлял обер-лейтенант кайзеровской армии, и Томасом. Американским автомобилем. И немцы, когда начали карабкаться через скалистые горы, они быстро остались без шин. И им шины надо было заказывать, и эти шины шли, они там сидели, загорали, а в это время американцы как бы пересекли эти горы. Но они опять схитрили. Они же у себя на родине. Они могли договориться, некоторую паузу сделали в одном из тоннелей железнодорожных, поезда не пошли. И они, вместо того, чтобы карабкаться по скалистым горам и преодолевать их, они спокойненько по шпалам по этому туннелю и прошли.
Вот это да, то есть просто жульничество такое?
Ну, маленькое жульничество было. Но это, кстати, в фильме-то это отображено, да? Это было реально.
То есть по шпалам ехали нормально?
По шпалам ехали нормально.
Но там дороги были.
Но дальше американцы пошли честно на Аляску, а немцы, когда дождались этих своих запасных шин, они рванули на Сан-Франциско.
На Сан-Франциско?
Да. То есть южнее.
Да.
Вот, и когда американцы переправлялись... С Аляски во Владивосток, сквозь эти сугробы и айсберги, как в кино-то показано, немцы зафрахтовали пароходик и пришли во Владивосток быстрее.
Да, вот это да. Ну, давайте послушаем Георгия из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не совсем понятно, громадный запас бензина, они что, заранее разослали в пункты в определенные, или как-то на лошадях подвозили? Спасибо.
Да, давайте, а про бензин.
Значит, с бензином ситуация была такая. На каждом из этих автомобилей имелись не по одному бензобаку, а по несколько бензобаков. Причем эти бензобаки были очень объемные, и иногда они с собой по 200-300 литров бензина вынуждены были везти, да.
А какой-то там электромобиль даже шел?
Нет, это не в этой гонке, это в другой гонке, но однажды вот в гонке участвовал электромобиль, и чтобы пройти по этому маршруту, ему нужно было там через каждые 90 километров расставить аккумуляторы запасные. Так вот, аккумуляторов ему на эту гонку пришлось привезти 6 железнодорожных вагонов.
Это в каком году электромобиль шел?
Кажется, это был вот 908 или 909 год. Я вот сейчас вот точно не могу сказать, какая это была гонка, но вот...
Даже электромобиль прошел.
Даже электромобиль.
Но аккумуляторы ему расставляли. Да. Да, но и бензина они-то везли много, да?
Да. Вот, и что же получилось? Когда они оказались во Владивостоке, немцы-то побыстрее, и они пошли дальше спокойненько. А американцы запоздали, вот, и они из Сиэтла, вот я сказал, из Сан-Франциско, из Сиэтла.
Немцы из Сиэтла.
Немцы из Сиэтла. Почему? Потому что они по карте сверили, что это был самый кратчайший путь на Владивосток, они из Сиэтла.
Ну, в общем, вот. Гонка-то была серьезная, да-да. И как американцы догнали их?
22 мая они добрались до Владивостока.
Немцы?
Немцы.
Ага.
И они сразу по Транссибирскому железнодорожному пути пошли. И дальше они пошли практически по трассе Пекин-Париж. И они пришли в Париж раньше намного, чем вот этот американский Томас.
То есть немцы обогнали, да? Кайзер был доволен.
Да. Значит, произошло это 26 июля 1908 года. А Томас в этот момент выезжал только что из Берлина. То есть немцы уже в Париже, а американцы еще только это. Вот. И они прибыли в Париж на 4 дня позднее, 30 июля. Ну, казалось бы, вот надо бы отдавать немцам приста. Но, как вы помните, даже и по фильму, там 30 штрафных дней им набросили за изменение вот этого вот маршрута.
А кто, там была какая-то...
Ну, спортивная комиссия была? Была, конечно, и там надзиратели были.
Да?
Представители...
Ну, то есть скандал, все правильно.
Скандал, да. И немцам добавили 30 штрафных дней. А 30 штрафных дней, это, так сказать, Томас четко выходит...
Но он 4 дня всего их отстал, да?
Да. Но то, что, так сказать, по скалистым горам, он не карабкался, а прошел по железнодорожному
тоннелю... Ему тоже штрафные дали.
Не дали ничего.
Да.
В том-то и все, обманули.
Да.
То есть одних наказали, вторых не наказали.
Но все равно бы ему за скалистые горы меньше дали, да?
Вот, и вот обер-лейтенант Кёппен за спрямление пути на Владивосток, минуя Аляску, вот так вот он стал вторым, извечно вторым. А Томас Флэйр победил. Ну вот Томас Флэйр победил за 168 дней, а немецкий Протас прошел этот раз за 164 дня.
Понятно.
Это чисто ездовых.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем», у микрофона Александр Костинский. Сегодня мы говорим о столетии первых трансконтинентальных автогонок. Пекин-Париж и Нью-Йорк-Париж. Эти две гонки сейчас пытаются повторить и повторяют олдтаймеры, то есть старые автомобили. В студии «Радио Свобода» писатель, историк Николай Александров. Николай, скажите, пожалуйста, а вот какой, вот тогда это ажиотаж, наверное, эти гонки, тем более такой скандал, переплывание там и так далее, и так далее.
Ну, в Европе, да, в Соединенных Штатах, да. А в России ажиотажа не было, потому что все столбенели и смотрели просто, что есть что-то тарахтящее без лошади. Это было первое знакомство с автомобилями.
Вот эти два пробега, да, то есть то, что Остап Бендер там ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, это там 20-е годы, это через 20 лет был пробег.
Практически через 20 лет, но, если вы помните, там «Антилопа Гну» имела тоже французские корни, это был автомобиль Лорен Дитрих.
Да, и ну там все автомобили-то были, помните?
Да,
Студебекер там американский.
Да, ну вот... К сожалению, эти гонки, привив любовь к автомобилизму вообще у населения, и покупать стали их интенсивно, она никоим образом не помогла фирме «Томас», потому что фирма «Томас» после...
Американская, которая выиграла,
она еще просчитывала совсем некоторое количество времени, в общем, из-за экономических всяких проблем сошла с дистанции. Но нужно иметь в виду, что тогда уже Генри Форд начал интенсивно применять конвейерный метод, и автомобили Форд, конечно, маленькую фирму «Томас» забили.
Вот Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы уже затронули немножко момент человеческого фактора. Может быть, поподробнее, вот курьезы какие-то человеческих отношений между экипажами. Наверное, там дамы как-то присутствовали, болели, ждали. Вот на эту тему.
Какие можно интересные?
Нет, ну дамы, конечно, ждали. Дамы всегда ждут победителей и призеров, и любят князей.
А женщин не было ни в одном из экипажей?
По-моему, в первом точно не было, во втором, не знаю, не интересовался, врать не буду. Возможно, были. А во всяком случае, человеческий фактор такой. Никто не помогал друг другу.
Да?
До такой степени, чтобы отдать свой автомобиль. Мелкие поломки, да.
Помогали.
Вот. И сегодня...
что это отдавать свой автомобиль?
Да, нет, там шиной поделиться. Мне самому эта шина будет нужна.
Это понятно.
Да. Но, во всяком случае, вот это, судя по всему, и сегодня сохраняется. Почему? Потому что, вот видите, первые автомобили гонки 2007 года уже в Европе. А последние добрались только до Омска вчера.
Вчера. То есть пробег сейчас идет, да?
Продолжается пробег. То есть вот эти вот отставшие машины, они еще идут. Причем срок ихней поездки уже намного больше, чем в 1907 году. Хотя машины гораздо более молодые.
Подождите, а вот это очень интересный момент. Получается, ведь надо сказать, что идут-то ведь машины тоже старые. Это идут не новые автомобили.
Не новые.
То есть, дороги не лучше? С тех времен дороги не лучше? Или что? Или те экипажи были?
Те гонщики, которые сейчас прошли, очень жалуются на трассу Иркутск-Новосибирск в отвратном состоянии.
Что, хуже, чем в 1907 году?
Хуже, чем в 1907 году. Потому что в 1907 году это была еще грунтовка без резких ям и выбоин, а сейчас это асфальт с нарушенным покрытием.
Они поломались, что ли?
Значит, из тех первых автомобилей, которые пришли в Москву и которые многие могли увидеть возле гостиницы «Космос», в 2007 году, был Rolls-Royce, который был припровожден быстренько в мастерскую в Одинцово, олдтаймерскую, а Rolls-Royce-то был, извините, там, 17-го года.
То есть на 10 лет более совершенный, чем вот те машины?
Ну, чуть-чуть. На деревянных колесах.
Тоже этот Rolls-Royce на деревянных
колесах? На деревянных колесах был. Какие у него были неполадки? Он сломал рессору, у него был пробит радиатор. В общем, все это ему запаяли, он поехал дальше на Петербург. Я думаю, на трассе Москва-Петербург они получили столько удовольствия, что им опять надо было в ремонт в Петербурге.
Это вот смешно, что грунтовые дороги 1907 года лучше... в России были лучше, чем асфальтовые сейчас для автомобилей.
Но ведь грунтовые-то дороги были ровнее, от них только одна беда – пыль. Вот по полю, если когда-нибудь автомобилист ездил, он помнит, что вот едешь очень гладко, очень ровно, ничего там нет, ни камней нет, только облако пыли за тобой. Да. А когда, извините, в асфальтовом покрытии ямы, то это гораздо хуже. Поэтому в чем-то сегодняшнем...
Российские дороги, да?
Да, оказалось даже сложнее, чем тогда.
Кто-то еще... До Парижа еще никто не доехал? Доехал кто-то?
По-моему, уже первые доехали. По-моему, уже доехали. Причем, что интересно, сегодня это опять очень богатые, состоятельные люди. Они, конечно, не имеют графских, княжеских титулов, но это люди, конечно, с миллионными... доходами, там, может быть, не мультимиллионеры, но миллионеры.
Но вы понимаете, вот как раз 100 лет прошло, как в 1907 году иметь такой автомобиль было безумно дорого.
И сейчас.
Так тот же автомобиль, но он ведь очень старый, его обслуживать, на нем ездить надо.
Но, во всяком случае, ни один российский экипаж не рискует пока повторить и присоединиться. Правда, не особенно и приглашают на повтор. Но вот посмотрим, на будущий год, я думаю, повторится гонка по Нью-Йорку.
Нью-Йорк-Париж?
Я думаю, что обязательно пройдет.
Да?
Да, потому что у олдтаймеров букашки в голове и бензин в крови.
Да?
Да.
Скажите, и, а что было вот с движением, давайте немножко скажем, вот эти трансконтинентальные пробеги показали, что автомашины могут ездить долго. Вот даже с такими моторами, которые были там 28 лошадиных сил, 10 лошадиных сил. Как дальше гонки развивались? Ну, мы не будем доходить до Формулы-1, но вот как дальше там развивались вообще гоночные движения?
Трансконтинентальных гонок, кроме вот этих вот, практически больше и не было.
И
таких
не было.
Вот международного
уровня.
Уровня, да. Вот, потому что они все-таки очень дорогие. А вот внутри Европы, внутри каждой из стран гонки были свои национальные. Там вот в Германии, например, там 2000 километров через Германию. 2000 километр дурх Дойчланд. Милли-мигла, 1000 миль в Италии. В Париже, во Франции очень много гонок. То есть гонки были. Но гонки
не только были, но они очень сильно развивались.
Да, они развивались, но у них была основная цель, это показать превосходство одних марок. На первом-то этапе нужно было показать, что вообще автомобиль это жизнеспособный. Он конкурировал не с какой-то другой маркой, а автомобиль конкурировал с лошадью на первых гонках. Что автомобиль это лучше, чем лошадь, автомобиль лучше, чем паровоз, автомобиль лучше, чем пароход и так далее. А дальнейшие-то гонки, это уже конкуренция началась между автомобильными
марками.
Да, и нужно было показывать, что, вы знаете, автомобиль-то уже не требует доказательств, что это нужное и хорошее средство. Но мы лучше всех. И вот началось Мерседес против Ауди, Пежо против Ситроена и так далее, и так далее. А то вот есть они носили другой характер.
Понятно, но вообще это продвинуло автомобилестроение? Вот как я понимаю,
да,
вот,
конечно.
Вот если говорить о распространение автомобиля, то гонки сыграли, наверное, решающую роль в увеличении продаж, в том,
да,
что автомобили
конечно.
Стали массовыми. Ну, они вначале массовым были среди очень элитного класса людей, да, но все дальше
но
и дальше.
Но только в двух странах, это была прерогатива не людей богатых, а кому партия прикажет. Как вы понимаете, это тест была СССР и Германия. Вот. Нужно сказать, что СССР относилась к тем странам, которая всегда выпускала грузовых автомобилей больше, чем легковых. Причем намного больше. Потому что нужно было народное хозяйство.
Модернизация, да.
Поэтому купить автомобиль в России было легковой. Практически невозможно. Они шли по разнарядке директорам, совхозам, офицерам, в армию и так далее. И когда Владимиру Маяковскому нужен был автомобиль, он, извините, у совнаркома должен был спрашивать разрешение на то, чтобы в Париже купить автомобиль.
Да, то есть он даже не мог его купить за свои деньги?
Деньги есть, а купить не может.
То есть нужно разрешение?
Нужно было разрешение Совета народных комиссаров.
Ему разрешили?
Разрешили, и Есенину разрешили.
Да, у них были личные автомобили?
Да.
То есть они на гонорары купили?
Ну, если вы помните, Айседора Дункан даже погибла в кабриолете, там шарфик намотался на заднее колесо газовое и придушил ее.
Да.
Супруга.
Но скажите, пожалуйста, вот если мы говорим об этих трансконтинентальных гонках, да, что бы вы сказали о людях, которые там были? Это все-таки все были фанатики автомобилестроения, это люди, которые, в общем, ну, рисковали, побежали. Призы-то, в общем, приз был большой, допустим, в этом 1907 году, но все-таки эти люди были настолько богаты, что они не за призом ехали.
Не за призом. Они для того, чтобы испытать технику, испытать себя. Конечно, для самоутверждения. Испытать себя в экстремальных условиях. А вот тут экстрима это было очень много. И глядя на сегодняшних гонщиков, которые идут не на современных вездеходах формулы с полным приводом, там, квадро, а идут на автомобилях того года, что им не хватает?
Что?
А им не хватает чувства, может быть, немножко ностальгии, может быть, проверить. Люди-то ведь не молодые. Те, которые сейчас идут по этому маршруту, их средний возраст далеко за 50. А вот те, которые первыми пришли в Москву, все как один седовласые были.
Да,
старички.
То есть это все любители такого вот специального вида спорта.
Олдтаймеры. Но это олдтаймеры-экстремалы, суперлюди. Потому что пройти опять через пустыню Гоби на автомобиле 2012 года, к которому нет запчастей, даже пусть это Rolls-Royce, сломать рессору и на сломанной рессоре доехать, кстати, в Иркутске, насколько я знаю, тоже оказали олдтаймер очень серьезно, денег не берут.
Да?
Да. Безвозмездный ремонт, несмотря на то, что это очень дорогостоящий ремонт.
А вот, ну, понятно, что гонка-то тогда вот это Нью-Йорк-Париж гонку провожало 50 тысяч человек. Как сейчас вот освещение? Пресса вообще освещает? Ну, конечно, такого эффекта нет. Уже никто...
Вы знаете, практически нет.
Нет,
практически да? нет. Только за этой гонкой следят сами любители старинных машин с освещением в интернете.
И уже никого не удивишь этим, да?
Мне кажется, дело даже не в том, что никого не удивишь. Мне кажется, просто журналисты автомобильных изданий, может быть, опубликуют свои статьи чуть позже. Все-таки есть какой-то там период времени на подготовку, периодичность выхода журнала. Может быть, чуть позже. В газетах, в автомобильных не было. В общем, прошло незамечено. По России прошло незамечено.
Но в то время это прошло, в 1907 году, замечено сильно.
Ладно. Общественностью, да, прессой не очень.
Тоже не очень?
Тоже да? не очень. Тоже не очень. Почему сейчас очень трудно разыскивать вот эту всю информацию, по крохам собираешь? Если бы вот Борцини не написал эту книгу в 1907 году, так, в общем-то, и про Омск бы не узнали, как он выглядел. Что приехали в Омск вечером, и там гуляло празднующие обыватели, горожане. Это же чрезвычайно интересно все. Но, тем не менее, когда вот Протас прошел первым, то в Сибири сразу забыли про то, что год назад итальянец прошел тут. О, сказали, Протас, вот это вот хорошая машина, она действительно выглядела немного более современной.
Немецкая, да.
Кстати, фирма тоже очень недолго после этого просуществовала.
И что, закупили много этих Протасов?
И после этого не то, что Протасов, а вообще начиная с 1907 года стали покупать гораздо больше немецких автомобилей, чем французских. Это был, так сказать, экономический прорыв немцев на русский рынок.
Автомобильный?
Да.
Потом сюда и Daimler приехал, да, и Benz. Они там только продавали, по-моему, нет, свои моторы.
Нет, самый первый-то автомобиль, кстати, на Вроцлаве в Одессе купил, это был Benz Velo. То есть самый первый автомобиль в России был Benz.
Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Сегодня в программе «Лицом к лицу» кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. С ним беседует Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14.00, сразу после нашей программы. Повтор в 20.00 и в 4 часа. Я благодарю Беллу Калоева. За режиссерским пультом был... Марк Штильман, передачу подготовил Александр Костинский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
лидеров. Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
России. Следователи
допросили
более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 эксперта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».